Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 9 минут, четверг, декабрь, день 25. Три балла пробки в Москве, минус 3, ощущается как минус 8. Грязно. Алекс пишет: «Здравствуйте, у меня друг живет в городище, Владимирская область. Передайте, пожалуйста, ему, что он свин. С приветом, конь! С наступающим Новым годом!» — пишет Алекс. Ой. Вы со своим футболом, конечно. «Доброе утро, Алексей, хорошего эфира», — пишет Сергей Смолин. «Алексей Валерьевич», — пишет Сталиненок, — «вчера слушал ваше поздравление». Я не понял, музыка правильная или нет? Я не понял, в смысле, какое поздравление? 67 лет Константину Кинчеву, певцу, музыканту, автору песен, лидеру рок-группы «Алиса», — пишет Алексей Кузнецов. «Сырский поздравил украинских нацистов с католическим Рождеством. Традиционная шиза украинская. Доброе утро», — пишет Александр. «Здравствуйте», — пишет Мельникова Елизавета. «План Зеленского обсуждать нечего, поехали дальше», — пишет Денис. «Я с вами полностью согласен». «Алексей, а вот сейчас поздравление было под «В лесу родилась елочка», — пишет Андрей. «Да, когда детишки, под «Лесу родилась елочка», а нас почему-то под американскую какую-то музыку всех вот это вот». «Год коня будет, кстати», — пишет Андрей. «Ой, кстати, Андрей, вот это вот все, это надо штрафы, я уже говорил вчера, все эти. Год коня, человек сказал, 10 тысяч рублей штрафа, через госуслуги оплатите, можно как через МАКС оплатить. Вот это все надо с этим заканчивать, с этими всеми. Овен, не Овен, кто там еще бывает, Скорпион какой-то там, Саб-Зиро, кто-то там по гороскопу, вот это все надо завершать». «Доброе утро. Почти 10 минут отбивок и анонсов. Это утомительно», — пишет Горелкин. «Горелкин, ну, мы уже с вами. Что вы фиксируетесь на плохом?» «Доброе утро. Белые мишки в Ростокино чистые и никого рядом. Лучшая инсталляция в Москве», — пишет Унабабента. «Доброе утро, Алексей», — пишет Натали. «Здравия всем. Ну что за такое на дорогах? Погода дрянь», — пишет Нигматулин. «Карты удачу сулят в год коня», — пишет Александр. «Видели, какой Зеленский, ну, вот я цитирую дословно, конченый, поздравил с Рождеством свою паству», — пишет Андрей. Андрей, ну надо дописывать, почему вы так говорите-то, потому что он там желает чьей-то смерти, понимаете, вот у него поздравления, во-первых, с католическим Рождеством у Зеленского, он видный католик, видимо, а во-вторых, он там прям в этом поздравлении желает смерти, там, все мы ждем, когда кто, вот, ну, он имени называет, я вообще не понимаю, почему он так агрессивно настроен против Дональда Трампа. А? Видите? Видите? Вот главное правильно, правильно все сформулировать. А что это он о смерти желает Дональду Трампу? Я так понял, он же про Дональда Трампа говорит? Как ему не стыдно? «В такой год только впахивать и впахивать», — пишет Евгений. «У Зеленского агония», — пишет Сергей. «У рыжего демона приватизация, арестовали денежку. Вот это подарочек», — пишет Ульрих. «Доброе утро, вторые сутки на выгрузке в метро стою», — пишет Алексей. Или это метро, метро, что это такое? «А я за научный атеизм. Все эти кони, козероги, чушь астрологическая», — пишет Бон Джови Джон. «Доброе утро, а поздравление Зеленского не фейк, это дичь какая-то», — пишет Федоров. Ну, не было опровержения, что прям никто не сказал, что это фейк. Вроде как и есть у него поздравление с Рождеством католическим, где он желает смерти, вот кому-то. Так вот, разные есть предположения по этому поводу. Понимаете, в чем дело? Вот один из слушателей написал. Так, сейчас я... У него там агония, у Зеленского. Я вам честно скажу, я не знаю, что там конкретно у Зеленского. Агония у него, или у него ломка, или еще что-то. Но вот в очередной раз, когда это было в рамках телеэфира, вот накануне, Олег Царев приходил, и он говорит, я вам сейчас расскажу, почему у них там и что там с выборами, будут они, не будут и так далее. И действительно, с подробностями все, кто, кого, куда, зачем, почему, вот рассказывает. Так, конечно, увлекательно. Ну, вот перерыв там, да, на рекламу, все дела, и мы вот разговариваем тоже там с коллегами, с экспертами. Я говорю, слушайте, говорю, это все дико интересно, вот это все очень дико, вот прям очень важно, конечно, кто там, кого, как они, вот и как, что там у них меняется, и кто там придет, кто уйдет, а кто там останется. Я говорю, ну, ведь один орешник решает этот вопрос. Вот один орешник, и мы можем не забивать себе голову этими фамилиями какими-то. Там еще фамилии все, вот клянусь, как будто бы придумывал Гоголь им фамилии, вот специально, вот все представители украинской власти, как будто Гоголь специально. Вот серьезно, какой-то Кисель. Я говорю, это, погодите, это фамилия или кличка, или что такое? Но я к тому, не к тому, что фамилии бывают плохие, а к тому, что, ну, вот как-то у них там, вот раз какой-нибудь, если человек, который борется с коррупцией, то он обязательно будет какой-нибудь там вороватый. Ну, вот, ну, вот такое. Я вот не знаю, вот что происходит. Вот все у них как-то так. Ну, это какой-то как на подбор просто. Какие-то безумные. Ну, вот так. Странно, не понимаю. Какие-то говорящие фамилии во власти, вот понимаешь? У Зеленского окончательно крыша съезжает, серьезно, пишет Мельникова Елизавета. Да, ну, проблема-то, наверное, или как бы, не, может, это и не проблема, не в том, что у него крыша съезжает, а в том, что мы вынуждены это зачем-то наблюдать. Я не понимаю, зачем. Я правда не понимаю, кому это доставляет хоть какое-то удовольствие. Но это странное удовольствие, если оно кому-то как-то вот нравится это все наблюдать. Ну, все знают, где кто собирается, по какими группами, сколько, что делают, ну, и каждый раз. А вот он заявил, а вот он пожелал смерти, а вот он сказал, что... Да что такое, ну, зачем нам это все, ну, зачем нам это все, ну, почему нам это все необходимо наблюдать? Ну, у нас же есть все, так сказать, чудеса научно-технического прогресса, которые позволяют нам эти моменты купировать. Просто, быстро и эффективно. Но я не понимаю. Я не понимаю. И ничего, и не могу понять. Мне вроде как объясняют, пытаются эксперты, опять же, да. Но это все какие-то непонятные объяснения. Вот честно, слушаю все вот это. Кто-то к праву апеллирует. У нас вот право... Вот недавно с Евгением Федоровым общался. Вот, понимаете, юридически нам надо вот так, а это вот так. А вот если мы юридически вот это не признали, то как же мы признаем вот это? Какое юридически? Я не понимаю. Какие юридически? Что вы говорите? Вы хотите судиться с кем? С британцами, что ли? Вы хотите судиться с британцами? Если вы будете судиться с британцами, знайте заранее, вы проиграете. Есть золотые правила вообще. Первое, не воюй с русскими, второе, не судись с британцами. Как это судиться с британцами? В смысле? В каком смысле? Ну, ты точно останешься без штанов? Это те еще воры и мошенники, это же британцы. Ну, вы чего? Ни в коем случае нельзя. Какое право? Вы издеваетесь, что ли? Какое право у британцев? У них есть право свое, и все остальное бесправное, естественно. И если вдруг где-то каким-то образом какой-то закон предполагает, что у британца вдруг возникает необходимость этот закон соблюдать, будет написан другой закон, который позволит ему не соблюдать этот закон. О чем вообще разговор, я не понимаю. Такое ощущение, что мы все застряли в каких-то временах, где вот этот миф о том, что они все делают по закону, он, ну, как бы укоренился в нашей голове, и мы не знаем, как вот от него избавиться. Это все странно. Ой, так они сначала, мы СВО рассчитывали на то, что у нас смута 90-х начнется, придет какой-нибудь Ельцин новый, и они победят, пишет Денис. Да понятное дело, Денис. Трамп Рыбаков хлопнул и уже рапортует, что на 96% снизился наркотрафик. Вот и все право, пишет Александр. Ну, а и британцы вообще террористы абсолютные. Какой теракт не возьми, какую диверсию не возьми, обязательно британские уши торчат. Они еще любят этим похвалиться. Ну так, не напрямую, а чуть-чуть похвалиться. Сперва с британцами посудимся, а потом повоюем, что ли, пишет ВЛ. Если его убьют, его сделают народным героем и мучеником. А так позор, пишет Таймфайн. Это вы сейчас про кого? Во-первых, слово «убьют», оно неприменимо к преступникам киевского вот этого нацистского режима, руководителям. Нет никакого «убьют», есть только «ликвидируют». Это первое, это очень важно. Второе, он станет мучеником. В чьих глазах он станет мучеником? Ладно, хорошо, он станет мучеником в глазах Бориса Джонсона. Нас это почему волнует вообще? Я не понимаю. Вот именно тезис про то, что кто-то станет мучеником, он самый непонятный. Зеленский станет мучеником? Что его там, к лику святых его отнесут? Что произойдет? То есть вот этот Зеленский мученик, в смысле? В чем? Я не понимаю. Правда, я не понимаю. Может быть, вы как-то это развернете эту позицию? Я не понимаю, как ликвидация киевской верхушки приведет к тому, что их потом начнут любить вдруг внезапно все. С чего бы вдруг? Ну, видать, жизнь Зеленского важнее жизни наших, там, и так далее, пишет доброжелатель. Как еще понимать, что сидит человек, объявивший себя президентом с окончившимся сроком, и дальше нам угрожает, и с его подачи происходит террор на нашей земле, пишет доброжелатель. Ну, не знаю, доброжелатель. Вы мне задаете вопрос, такой, который я вам задаю. Так нечестно. Это я спрашиваю. Это вы давайте придумывайте. Я же по-хитрому все сделал. Я же пришел, и я возмущаюсь, а вы должны как-то оправдываться, понимаете? Упрек звучит с моей стороны в сторону всех остальных, а не наоборот. Когда вы начинаете упреками сыпать, мне приходится оправдываться, а я не собираюсь оправдываться. Вы оправдываетесь. Я первый сказал, я вас первый упрекнул, значит, вы должны оправдываться. Так устроена культура упрека. Вы поняли или нет? Поэтому давайте вы будете мне отвечать, почему так, а не по-другому. Бандера не стал мучеником, так что, пишет Тимур. Не, ну, в головах бандеровцев он, конечно, мученик. Ну, это понятно. Но как нас должно парить, что там в головах бандеровцев в этом смысле происходит? Да? Или более толерантно, нейтрализация. А Джонсон тоже заслужил, кстати, нейтрализацию, пишет ВЛ. А у нас тут пишут, что по закону в московских новостройках можно шуметь без ограничений вообще полтора года после ввода в эксплуатацию. Или это слишком вольная трактовка закона Москвы номер 42, пишет J23. Ну, во-первых, J23, вы же не в Москве живете, чего паритесь по этому поводу. Во-вторых, не могу сказать, что я прямо закон номер 42 Москвы взял да и прочитал весь. Вы его прочитали, что ли? Вот. А, Алексей, а вы не знаете, что Власов, Бандера и Иуда стали мучениками, пишет Грик? Вообще не знаю. И я объясню, почему. Потому что Власов в глазах власовцев мученик, Бандера в глазах бандеровцев мученик, а в чьих глазах Иуда мученик, мне вообще непонятно. Он, конечно, не мученик. Конечно, нет. Это все предатели и негодяи. То, что есть другие предатели и негодяи, которые концентрируются вокруг предателей и негодяев, это мне известно. Но мне непонятно вот что, Грик. Почему нас должно это волновать? Почему нас должно волновать, что там предатели и негодяи, кого они там себе выбирают в герои? Ну, ясное дело, что они будут выбирать себе в герои самых гнусных предателей и самых гнусных негодяев. Маленькая просьба, а можно микрофон чуть добавить, чтобы я подальше от него сидел и поменьше в него кричал? Еще. Вот так. О, спасибо большое. Ой, ребята, спасибо большое. Девчата, я бы сказал, да, ну просто если бы я сказал с таким придыханием, девчата, спасибо большое, да, все бы подумали, наверное, не про микрофон говорит. Но это была ирония. Подонки они все, пишет Грик. Грик. То есть вы хотите сказать, что вы иронически высказались, а я этого не понял, что ли? Да я сразу понял, что это ирония, Грик. На самом деле нет. Ответ на все один. Мы не такие, как они, вот и все, пишет Сергей. Мы не такие, как они. Мы совершенно другие. Но стоит ли в связи с этим их справедливо покарать, например, или нет? Вот такой вопрос. Мы, конечно, не такие, как они. Мы, конечно, не такие, как они. И мы не делаем так, как делают они. Правильно? То есть мы не терроризируем, например, население. Их. Вот. Но при этом... покарать их за их злодеяния. Разве это не необходимость? Мне кажется, это необходимость. Потому что все это выглядит уже совершенно странно. Выходит злодей, вместо которого всегда известно, где он, что он и почему. У тебя есть все технические средства, чтобы покарать этого злодея. Но зачем-то мы этого злодея слушаем, зачем-то мы анализируем его действия, зачем-то мы ждем, когда этот злодей что-то будет еще там предпринимать или не предпринимать. Мы негодуем, что злодей злодеяния совершает. Но разве это не странно? Я не понимаю. Не хватает мне политической дальновидности, видите? Не знаю я, почему так. Прочитал в части именно этой нормы, пишет J23. Ну, давайте потом про эту норму. J23, я понимаю, что вы вот как бы зацепились уже за эту норму, там шуметь, не шуметь, это потом. Должно волновать, когда ликвидируют всю верхушку и причастных. Плюс, когда закончится СВО, пишет Олег. Нас не должно же, наверное, волновать вот эти вот, не должны волновать их вот эти вот непонятные какие-то там перемещения в их кабинетах. Вот, говорят, Ермака Зеленский уволил, они расстроились, друг друга ругали, там что-то, то-то-то. А сейчас говорят, а Ермак продолжает править. А как? Да вот так сидит теперь вот на телефоне, да и правит прямо с телефона. Только у него теперь еще и полномочий как бы официальных никаких нет, а власть в руках. Осталось. Ну, классно. То есть у человека вообще даже гипотетической ответственности за свои действия нет. Вообще никакой. Просто вообще какой-то левый чувак. Простите уж так вот, объясняю, да, простым языком. Ну, какой-то левый чувак сидит на телефоне просто. Ты сюда, все ее слушают. Ну, нормально вообще, нет? Ну, это же все, это... Что-то с этим надо делать. Ну, я думаю, что здесь логика такая, что если его убрать, то на его место выберут персонажа, который будет продолжать его политику, что затянет решение конфликта, пишет Михаил. Ну, так если будет следующий персонаж затягивать решение конфликта, и по этому персонажу решить? Я не понимаю. Пока не появится персонаж, который захочет решить. Нормально. Дипломатически. Как тебе дипломатическое решение? Плохо. Следующий. А тебе? Мне очень нравится. Вот, видите? Ну, вот, не знаю. Может быть, я что-то не понимаю. Злодея охраняют британцы, и при ликвидации злодея пострадают британцы. А если они пострадают, то придется судиться с британцами, пишет Гном. Охраняют британцы, пострадают британцы. Ну, не надо было охранять, не пришлось бы страдать. Ну, вот в самом деле. Британцы пусть охраняют у себя на территории Британии своих британцев. Что они забыли в Киеве, я не понимаю. Зачем там британцы? Какие британцы? Ну, британцы. Не надо британцы. Британцы пусть вот там вот, у себя там. Правильно? Да про британцев это чушь, пишет Тимур. Особенно был мучеником Мазепа, в Шаме мучился и сдох, пишет Грик. Ну так вот это поклонники Мазепы там, я так понимаю, собрались вот эти все. Такие обороты в адрес Верховного однозначно улучшают переговорные позиции, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, давайте честно, да? Вот я опять же смотрю анализ уже серьезных людей с нашей стороны относительно, из медиа, да, относительно того, что там происходит. Они говорят, слушайте, ну, Зеленский, очевидно, пытается сорвать переговорный процесс, это раз. Два, придумывает какие-то совершенно сказочные условия для дипломатического, в кавычках, как бы, урегулирования, которое Россия не примет. Плюс в своих рождественских поздравлениях желает смерти, есть такое ощущение. Кому-то, вот не говорит кому, но вот он желает смерти. Ну, все это как будто бы очень сильно, как вы и говорите, да, в крайней степени сарказму, вот, способствует переговорному треку, как сейчас говорят. Это к тому, что Зеленский всеми силами пытается сорвать любые переговоры, да? Ну, так я же говорю, что... А зачем мы вообще наблюдаем за тем, как этот персонаж пытается что-то срывать или не пытается... Или у нас есть какая-то надежда, что он не будет что-то срывать? Я не понимаю. То есть в какой-то момент мы такие говорим, подождите, вот сейчас он одумается. Он сколько лет у власти уже? С 2018 года Зеленский у власти. Сейчас 2026 будет. Это 8 лет? Ну, 7-8 лет? 7-8 лет? Зеленский у власти? Вы вообще думали об этом? Серьезно, я просто вот такой коротко возвращаю вас. Хорошо, вы скажете, да не 18-19, допустим. Хорошо, 6-7 лет. Зеленский у власти уже скоро будет как, ну, так вот, по стандарту, два срока. Нормально или нет? Я так спрашиваю. И что? И все такие, а вот сейчас он, вот сейчас ему там Трамп там скажет, а он... Это Трамп за нас, что ли, говорит, я не понимаю. Это ж как с шаманами. Если предсказание шамана не очень, его нужно отправить к богам, к духам, договариваться. Одного отправил, второго, третий, он все-таки правильно начнет предсказывать. Так и с руководством противника, пишет Владимир. Ой. Выходит, это Россия сейчас выпрашивает переговоры у них, что ли, пишет МТВордс. Нет, у нас не такая позиция. У нас позиция, как я понял, такая. Но они там переговариваются, чтобы представить нам свою позицию. Потом они ее представят, а мы скажем свое веское слово. Ну, в принципе, ладно. Что мешает Верховному только намекнуть на возможную ликвидацию? Пусть боятся, пишет Василий. Да ничего они уже не боятся. Смотрите, какие наглые. Они же ничего не боятся. Потому что вот они уверены, что они неприкасаемы. А почему они уверены в этом? Вот же загадка где. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Чем больше наемников ликвидируем, тем быстрее у британцев и пиндосов придет осознание, что к нам с оружием лучше не соваться, пишет Олег. С этими наемниками, там же даже каких-то, по-моему, отпускали куда-то вот этих вот британских. Они потом еще второй раз попадались, помните, какая такая была история? Ну, вот. Намекать на ликвидацию — это не по-христиански, пишет Родион. Да не надо намекать ни на что, просто взять и ликвидировать, и все. Ну, почему вот, опять же, да, вот смотрите, вопрос хороший такой вот, прям понятный. Почему, когда речь идет о конфликте на Ближнем Востоке, они всегда сразу прямо и все. И вот, вот, ну вот, например, мы можем посмотреть, как действует Израиль, да? Ну, вот как-то неприятно говорить о том, что, вот, вы знаете, вот это часто, уже даже это набило оскомину. А вот Израиль, вот, ну, вот понимаете, ну, вот сразу туда, в верхушку. Я не к тому, что я разделяю позицию Израиля политическую, а к тому, что прямо сразу в верхушку, сразу, без разговоров вообще. Ну, вот, как бы, а этот ходит там, что-то заявляет там, понимаешь, нос-пылесос этот киевский, что-то там какие-то шутки шутит, какой-то смерти кому-то желает. Ну, это все некрасиво. Не понимаю. И для меня всегда останется загадкой, почему с завода «Азов» всех отмороженных отпустили, пишет Нилс Майкл. Ну, там обмен был, да. Ну, конечно, вот этих вот конкретно, которые процедуру экстракшн запрашивали, вот этих, конечно, непонятно зачем. Это я с вами соглашусь. Через Турцию, помните, да, там какие-то телефоны им дарил кто-то, и что-то там вообще какая-то была совершенная дикость. Если оппоненту предварительно сломать колено, переговоры идут легче, пишет Александр. А в Британии хотят запретить джингл Беллс, потому что это напоминает о колониальной эпохе, пишет Василий. А, поэтому, наверное, мы так любим джингл Беллс. В том смысле, что мы отстаиваем традиционные ценности. И когда британцы окончательно сойдут с ума и откажутся от Jingle Bells, мы будем теми, кто сохраняет, вот, так сказать, европейские ценности. А может, нам они просто удобны, все, вот все закончится, а потом начнется волна веселых, так сказать, вот этих всех вещей, пишет Федоров. Не знаю, Федоров. Удобны почему? Потому что они, ну, дегенераты. Ну, в смысле, вот нам удобно, что в киевская верхушка дегенераты, а то еще умные придут, вот в этом смысле. Ну, не знаю, можно подумать. А почему на вашей станции при поздравлении от сотрудников звучит американская мелодия? We wish you a Merry Christmas, пишет Денис. Денис, вы задаете мне этот вопрос, а я задаю его вам. Я и сам не знаю, почему. Вот так вот. Неправильно. Вот так вот. Кстати, вчера заметил, в рекламных блоках нет Jingle Bells, пишет Александр. Ну, я просто путаю эти Jingle Bells и Wish You Merry Christmas. Вот я честно, путаю. Так. Увы, резонансная ликвидация не наши методы, пишет Нигматуллин. Киевский режим на наших глазах похоронит сам себя. Это не значит, что я не хочу орешника по банковой, пишет Нигматуллин. Похоронит сам себя. Что-то долго он себя сам хоронит, нет? Ну, в смысле, что он, конечно, себя исчерпал всячески по всем параметрам. И понятно, что все там гнилое, и это видно, и оно, конечно, источает зловоние. Но большое терпение надо иметь, чтобы вот это зловоние рядом с собой терпеть. Ну, опять же, терпеть, извините за тавтологию. Ну, есть ли в этом смысл? А вчера что за панику разогнали с Купинском наши военкоры, пишет Metalhead. Metalhead, вот смотрите, какое дело. Вот кто-то разгоняет где-то панику, допустим, да? А вы как бы обращаете на это внимание. А потом, еще и на следующий день, вы добавляете туда, задавая этот вопрос мне. Давайте исходить из каких вещей? Я ж какую-нибудь панику разгонял где-нибудь? Нет. Так как же я могу ответить за тех людей, которые, как вы считаете, разгоняли панику, зачем они это делали? Я не могу вам ответить на этот вопрос. По простой причине не могу, потому что я отвечать за других людей. Ну вот, если кто-то паникует, как вы считаете, то логичнее было бы спросить у этих людей, почему они паникуют, как вы считаете, если они паникуют. Если вы считаете, что они паникуют оправданно, надо спросить у них, почему, собственно, что говорит о том, что оправданно они паникуют. А если они паникуют неоправданно, тогда надо им надо спросить, а почему вы так сильно паникуете, ведь это неоправданно. Вот и все. Но ни в коем случае никогда не поможет спросить об этом у меня, потому что, ну как же я могу за других людей отвечать? Это их восприятие, это их информация, и, исходя из нее, они делают определенные выводы и ведут себя так, как они считают правильным себя вести. Обвинять их в чем-то, поддерживать, опровергать и так далее, это вообще дело такое странное, ну, как мне кажется. «Какое счастье, что я давно отписался от всех военкоров», пишет Александр. «Прямо от всех?» «Почему, Александр?» Есть очень даже интересные ресурсы, я, например. Так, я вам уже написал, что надо Ермака отправить, он архитектор всего процесса, пишет Павел. Архитектор. Слушайте, если кто-то на морозе писает так, что это замерзает в горку, еще не значит, что он архитектор, понимаете? Но я к тому, что за Ермаком, понятное дело, Запад стоит. У вас голос, как у радиостанции «Свобода» в игре Fallout 3 и 4, пишет Станислав. В смысле? Похож, что ли? Так, мы устраняли чеченских террористов методично. Опыт есть. Почему не делаем? Почему азовцев в Турции не устранили, пишет Василий. Ну, в Турции было бы, наверное, странно это делать, потому что все-таки у нас с Турцией такие сложные, но отношения. А вот зачем их отпустили, это, конечно... Ну, хотя тут тоже ответ есть. Будьте здоровы, будьте здоровы, ну, правда. Ну, видите, ведь правду говорю. Холодно, наверное, да? Примораживает немножко. Интересно, это либо военный, либо настоящий журналист, а военкор это уже как блогер стало, пишет Александр. Ну, смотрите, нельзя одной краской, Александр, нельзя одной краской. Ни в коем случае. Есть очень серьезные, отважные люди в профессии, которых я лично уважаю и к которым я отношусь с почтением, ну, по-настоящему. Вот. За их смелость, за их прямоту, за их, ну, вот, за их работу, да. Ну, есть, конечно, люди, которые там и паникуют и так далее, но тут же все очень просто. Если тебе кто-то по какой-то причине кажется избыточным в эмоциональности, ну, ты всегда можешь просто отказаться от получения информации именно из этого источника. Ну, вот, ну, такое может быть, да, пожалуйста, ведь никто не ограничивает. Ну, чего нельзя отрицать ни при каких обстоятельствах, я считаю, что вы со мной согласитесь в этом смысле, что военкоры, вот вне зависимости от того, насколько эмоционально или неэмоционально конкретные там люди какие-то, это смелые люди. Ну, да. Это первое. И второе, наверное, вы не можете отрицать, и мы не будем отрицать, что эти люди, они переживают за нас. Правильно? Ну, то есть, они переживают за Россию, они переживают за то, что мы должны победить и так далее. Другое дело, что иногда бывает у некоторых, это избыточное переживание, и это превращается в распространение паники, да, какой-либо. Вот это уже неправильно. То есть я вот вспоминаю время, когда Украина готовилась к своему контрнаступлению, да, и они, помните, хотели через Запорожье дойти до, ну, до Мариуполя они хотели дойти. И они там прорываться пытались и так далее, и, ну, разная информация шла, естественно, и были даже те, кто говорил, что все, они все линию обороны прорвали и так далее, и так далее. Ну, было такое. Оказалось ли это правдой? Нет, это не оказалось правдой. Разгоняли ли вот панику некоторые люди? Разгоняли. Вот такой пример. С другой стороны, был и пример такой, когда враги стали наступать в нашем приграничье. И некоторые, сказать так, когда еще на карте не было обозначено, что враг эту территорию взял, уже на своих картах рисовали, что враг территорию эту взял. И можно было бы обвинить этих людей в том, что они паникеры. Но, с другой стороны, потом оказалось, что враг все-таки зашел и взял. Да? Вот такой момент. Насколько врагу помогает в момент, когда идут боевые действия, там, когда все торопятся и закрашивают за врага карты, вот, я не знаю. Я бы не торопился, честно сказать. Но я никогда и не тороплюсь. Я всегда жду, что у нас официально и как получится. Вот. Ну, разные ситуации бывают, я к этому. Поражают граждане, которые болезненно реагируют на кривляние украинской верхушки. Все равно, что обижаться на кривляние обезьянок в зоопарке. Специально Верховный на прямой линии повторил. Наши условия озвучены и не менялись, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, ну вот я, значит, удивляюсь кривлянием обезьянок в зоопарке. Понимаете, вот проблема-то в чем? Обезьянка в зоопарке, мне ее даже, если честно, жалко, потому что она бы могла где-то там в живой природе жить себе вот недолго и счастливо. В зоопарке-то она, скорее всего, дольше проживет. За ней следят, за здоровьем, кормят, ну и все такое. Это вам не дикая природа, где тебя другая какая-нибудь обезьянка побольше головой об камень ударит и съест мозги твои, потому что вкусно, питательно. Вот, ну вы поняли. Но ведь это же не просто обезьянка. Это же обезьянка с гранатой, понимаете? И не с одной гранатой. И с ракетами, и с артиллерией, и с танками, и с спутниковыми разнообразными средствами отслеживания наших перемещений. Эту обезьянку вооружили от и до. У нее гранатомет в руках, и он направлен на вас, и вот она сейчас, эта обезьянка, на этот гранатомет нажмет. А вы говорите, ну, это все равно, что это на эту обезьянку вот обращать внимание. Ну, как не обратить внимание, если у нее гранатомет? Откуда у обезьянки гранатомет? Ну, это же неправильно, наверное. Если бы она сидела там, блох искала в голове другой обезьянки, ну, это все очень мило и все такое. Груминг, так сказать. У нее гранатомет в руках, она сейчас все здесь взорвет. Она заминированная обезьянка. Это вообще не та обезьянка, на которую невозможно не обращать внимания. Ну, на мой взгляд. Ну, это все верно, но кривляние зачем воспринимать? Угроза, да, но гримасы наркета этого мне неинтересны, пишет Алекс Поляков. Ну, так а как их отделить? Ну, вот этот наркет, он же не просто так гримасничает. Он же еще имеет возможность отдавать определенные приказы. На него работают, на этого наркета, как вы говорите, да? Вот. Разнообразные службы, которые занимаются диверсионной деятельностью на территории нашей, например, страны. Понимаете? Ну, терроризм тут разводят. Терроризм. Это все люди Зеленского. Все, нет? Или это какие-то отдельные люди? Это все люди Зеленского, а как же? Это все части его режима. Это все агенты его режима. Это все его боевики. Ну, как это воспринимать, если это не так воспринимать? Поэтому я не понимаю, как можно отделить Зеленского террориста от Зеленского актера. Ну, такой вот, понимаете, агрессивный актер, понимаешь? Вот такой вот КВНщик. Вот такой вот он, злой КВНщик. Очень сильно злой. И ему еще и оружие дали разнообразное. Вот. И я так смотрю, он не стесняется. Я не понимаю, как это отделить. Для меня военкор — это журналист на передовой, на линии фронта. Все остальные — это просто блогеры. Любой военкор может быть блогером, но не каждый блогер военкором, пишет Дмитрий Александрович. Да-да-да, но я думаю, что мы сошлись во мнении, что, во-первых, есть разные люди. Во-вторых, если кто-то сильно начинает переживать, вот, и вы чувствуете нотки паники, то вы всегда имеете возможность решать, кого вам слушать, кого вам не слушать. Вот. Ну, а панике поддаваться ни в коем случае нельзя. Ну, вот. Но при этом давайте будем еще раз проговорим эту вещь обязательно. Но все-таки люди, которые на передовой, люди, которые работают с этим, добывают нам информацию, именно если мы говорим про военных корреспондентов, да, мы не говорим о людях, которые там, судя по тому, что там я увидел на видео, а вот которые добывают, это отважные люди, это люди смелые, это люди, которые напрямую рискуют своей жизнью. Поэтому как-то ничего плохого я про военкоров сказать не могу. Да и не собираюсь, если честно. Вот. Другое дело, что есть люди, которые изображают, что они военкоры, есть люди, которые изображают, что они военные специалисты. Но всегда есть люди, которые что-то изображают. Мне-то кажется, нам надо сконцентрировать наше внимание на враге. Вот у нас есть враг, давайте концентрировать внимание на врагах. Зачем мы будем концентрировать внимание друг на друге? Где мы там что неправильно делаем? Ну, в нужный момент потом кто-нибудь, ну, поделимся друг с другом, так скажем, не под камерой, скажем, кажется, ты тут переборщил, там, давай как-то поспокойнее, или наоборот, что-то вы там изображаете спокойствие, а вообще-то надо как-то немножечко поживее быть. Ну, это можно же всегда обсудить отдельно. У нас есть враги, они очевидные, они понятные, они очень злые, они вооружены, они нас пытаются убить, они пытаются убить вас, они пытаются убить меня, они пытаются убить военкоров наших, военкоров хороших, военкоров, которые не очень хорошие, на ваш взгляд, всех их, всех нас, вообще всех вместе пытаются убить наши враги, и нам надо концентрироваться на врагах, понимаете, о чем я? Ну, на мой вкус, во всяком случае. Поэтому я ни в какие вот эти вот терки непонятные, внутренние, вообще не вступаю. Я всячески их игнорирую, стараюсь. И даже когда кто-то пытается меня включить в это, я стараюсь сразу же из них выключаться. Почему? Потому что у нас есть враг, и мне понятен он. И я думаю, что он всем понятен. И нам надо этого врага наказать всеми доступными нам методами. Чем мы лучше взаимодействуем между собой, чем меньше мы докапываемся друг до друга, вот, тем, как мне видится, мы эффективнее и правильнее будем и быстрее уничтожать врага. А это главная задача. Прошу прощения, я только что подключился. Обсуждали рождественский закидон Зеленского, пишет Максим. Да-да, к сожалению, Максим, к сожалению, мы уже 150 тысяч раз повторили фамилию Зеленский в эфире, и что он желает смерти, правда, он не говорит кому, в рождественском поздравлении с католическим Рождеством, к которому непонятно, какое отношение сам Зеленский имеет. И мы уже тут рассуждаем на тему, а вообще почему все терпят этого Зеленского и зачем он нужен, если все прекрасно могут решить эту за секунду примерно вопрос. Вот мы как раз находимся где-то вот в этом состоянии рассуждений на эту тему. Максим, спасибо большое вам за вопрос. И вот мое разъяснение, я надеюсь, было исчерпывающим. Как вы относитесь к новости о том, что сегодня закрыли азербайджанские кафе за танцы посетителей под Верку Сердючку? Помню, все возмутились тем, что на Украине начали наказывать за русскую музыку, пишет Квадрат Малевича. Помню, все возмутились, что на Украине начали наказывать за русскую музыку. Вот они начали нас преследовать, сказать, мы им ответили по Верке Сердючке. В чем проблема? Вы хотите слушать Верку Сердючку? Я не понимаю. Мне просто интересно. Я вот считаю, что Верка Сердючка – это дрянь. И я считаю, что кафе за Верку Сердючку надо было закрывать вообще тогда, когда это еще не было даже и в помине упомянуто. В какие-то вечер, утро тавтологий. Ну, потом повтор будет вечером, поэтому будет актуально, нормально будет. Вообще, как можно слушать эту дрянь? Не понимаю. Надо все закрыть, где когда-либо играла Верка Сердючка. Ну, это на мой вкус. Вот. Клоуны нужны всегда, пишет Конь Огонь. Да, но зачем вооруженные клоуны? Клоуны нужны, клоуны — это весело, клоуны — это хорошо, но давайте не наделять клоунов властью, давайте не давать клоунам в руки оружие, давайте к клоунам относиться как к клоунам. Ну? Ну, клоуны нужны для того, чтобы веселить, правильно? А не для того, чтобы мы не знали, куда от него деться. Вот этот фильм «Оно», который реализовался теперь у нас в нашей жизни, он нам зачем? Это что такое? Это документальный фильм был «Оно»? Не надо нам этих злых клоунов, которые будут нас убивать, а нам нужно будет везде бояться каких-то темных пространств. Ну, нам это к чему? А как наши дружественные страны отреагируют, если мы устраним Зеленского, или их мнение не в счет? Задается вопросом Мельникова Елизавета. Не знаю, а это нас должно прям сильно волновать. Да как дружественные страны отреагируют? Ну, как-нибудь отреагируют. Но я не думаю, что они готовы пожертвовать там, своим бизнесом и взаимоотношениями с нами, удобными для них и для их там промышленности и так далее, в связи с тем, что не будет этого вооруженного страшного наркоманского клоуна, который просто людей убивает, любых, до которых дотянется, своих, чужих, каких угодно. Что, что восстанут вдруг наши, как это сказать, дружественные страны восстанут против нас, скажут, а, как плохо, или что, какая разница. Я трезвом ни разу Сердючку не слушал, наверное, такая дрянь, пишет Федоров. А он, слушатель, считает, что стыдно должно быть убивать солдат ВСУ, потому что, ну, понятно, короче, должно быть или не должно быть, пишет Игорь. Вы все это проверку Сердючку, что ли? Да не, ну, это понятно, что слушатель, типа, подлавливает. Он говорит, смотрите, вот мы же говорили, что нашу музыку запрещают там на Украине, а теперь сами, что ли, запрещаем эту Верку Сердючку? Если честно... Я вообще не понимаю, зачем мы цацкаемся и нянчимся со всеми этими мовами. Я не понимаю, почему мы говорим о каких-то братских народах. Объективно надо говорить о том, что есть один народ, часть из которого просто перевербована и мозги перезалиты какой-то дрянью непонятной. Вот и все. Ну, вот концепция братских народов существует. Потом вот эта концепция, а вот давайте мы будем там сохранять какую-то мову. Зачем, если мова в принципе придумана для того, чтобы изобразить, что ты не русский? Ну, зачем? Непонятно абсолютно. Есть прекрасный язык международного общения, один из языков международного общения. Называется это русский язык. Есть великолепные... песни, есть великолепные стихи, есть великолепные литературные произведения, написанные именно на русском языке. Есть какая-то вот дрянь, вот типа Верки Сердючки там и прочего вот этого, невозможно слушать абсолютно. Вот. И качество этого я даже оценивать не собираюсь, потому что это все равно, что оценивать качество экскрементов каких-то. Зачем мне это оценивать? Не будем мы это оценивать. Вот это все, это надо выбросить в помойку просто, и все. И ни в коем случае никогда об этом не беспокоиться. Только лучше будет, только выше будет культура. Вот. Белорусы точно не будут против, а мнение остальных не берем в расчет, пишет Костя из Митина. Ну, я не знаю, что это белорусов. А вот что вы думаете, Северная Корея выступит против, скажет, зачем же русские вы взяли, да эту верхушку снесли украинскую? Зачем же? Как же так? Как было интересно? Нам так было интересно, нам так нравилось за ними наблюдать. Ну, не знаю. Клоун — это страшно, даже патология такая есть. Клоунофобия, пишет Дмитрий Александрович. Ну, в связи с действиями киевского режима, многократными и очень злыми, в принципе, клоунов боимся. Как не бояться? Любой здравомыслящий человек теперь клоуна будет обходить на всякий случай. Ну, правда, давайте скажем так, и КВНщики у нас вызывают серьезные подозрения. Уже, ты говоришь, КВНщик, и у тебя как-то это... Думаешь, так, надо бы это... Повнимательнее следить за этим. Повнимательнее. Вот. Вчера прошла информация, что суд арестовал денежные средства и имущество Чубайса, но ведь он еще в 23-м избавился от всего в России и весело уехал. Что за бред, пишет Лана. Ну, видать, не от всего. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 10. Восемь процентов россиян к концу года испытывают симптомы выгорания, показало исследование. Согласно результатам опроса, они есть в распоряжении RT, среди выгоревших у 68% постоянное чувство усталости. У 62% регулярное перенапряжение и стресс. 55% чувствуют раздражительность. 47% не хотят идти на работу по утрам. Что такое, друзья? Что такое? Что случилось? Вы что, вы выгорели? Что-то не то, что-то не нравится? Что-то произошло? Здравствуйте, Алексей, пишет Яр. Очень люблю ваше радио, ваши эфиры. Вообще, я считаю одним из лучших нынешних журналистов. Вы очень правы насчет клоунов, они нужны. И помню, лет 7-8 назад вашу радиостанцию постоянно атаковали пранкеры. И это было очень смешно. Правда, клоунами были там только вы и Екатерина Собчик. Но это было очень смешно. Скучаю по тем временам, с наступающим вас. Честно сказать, не совсем помню, чтобы нас атаковали какие-то пранкеры даже 7-8 лет назад. Откровенно, прям сильно не помню такого, чтобы нас атаковали пранкеры. Была такая радиостанция, которая закрылась, которую атаковали пранкеры. Что касается клоунов, кто ими был? По признанию первого главного редактора радиостанции «Говорит Москва», клоунами на радиостанции «Говорит Москва» были три человека. Это сам первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, его тогдашняя соведущая Анастасия Ножка и я. И вот, говорит, мы что там, мы клоуны, что ли? Да, мы клоуны, он говорил, и все, и вперед. В хорошем смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова. Но я-то вам говорю про других клоунов, я же вам говорю про тех клоунов, которые прям клоуны, так и у них еще и оружие в руках, вот что, страшно. Вот о чем мы говорим, Яр. А вы мне про каких-то пранкеров, честно говоря, не могу припомнить. По-моему, у нас, кстати, было всегда достаточно позитивное общение со слушателями. Не, были какие-то люди недовольные, что-то там про бензин в Венесуэле рассказывали, и были какие-то люди, которые рассказывали про Украину, которая им нравится. Ну все, уж те времена ушли, как бы, и, насколько я понимаю, все уже поняли, что такое украинский режим. Были какие-то вот эти, которые очень сильно любили протестные акции здесь, ну, так они уехали. В смысле, либо притворяются, что уехали, либо, насколько я понимаю, они поменяли свою точку зрения. Вот и все. Поэтому какие пранкеры? Я вас умоляю. А помним, как сам Алексей атаковал соцсети некоторых чиновников посредством своих слушателей, пишет Савелий. Ну, ничего мы не атаковали, мы просто им писали, что да, круто, там, поддерживаем. Да что, куда атаковали? Вы тоже начинаете. 9 частей по часу на Ютьюбе не дадут соврать. Сергею Рыбке привет, он смешно реагировал на подобные эксцессы, а позитивное общение с вами не поспоришь, пишет Яр. Господи, как я бы передал привет Сергею Рыбке или Анастасии Аношко, но я даже не знаю, в какую сторону этот привет передавать, если честно. Это первое. Второе. Ну, естественно, всем привет. Всем привет. Вот, какие-то еще и 9 часов. Где? Подождите. На Ютьюбе? Не смогу посмотреть, у меня нет VPN. Прикиньте, у меня нет VPN. Я, прикиньте, не захожу, не смотрю в Ютьюбе ничего. И знаете, что самое интересное? Моя жизнь не стала от этого хуже. Я хотел бы вам признаться. Если уж так сильно прям объективно, то моя жизнь от того, что я забыл пароль к Телеграм, тоже не стала хуже. Я вынужден признаться вам. Конечно, я не исключаю, что некоторые люди там со мной сейчас ссорятся в Телеграм, а я даже прочитать не могу. Ну, хуже она не стала. Я так полагаю, что если бы в какой-то момент вообще закончились все соцсети и мессенджеры, ну вот просто такое, настали времена, когда закрыты и заблокированы все видеохостинги, мессенджеры и так далее. Мне так видится, что моя жизнь, наверное, только лучше бы стала. Ну, правда, у меня бы времени больше было. Вот. И вам бы интереснее было. А так вам что не расскажи, вы уже знаете, вы уже прочитали. Где-то вам кто-то что-то написал. А так... Прекрасно, живешь себе в неведении, притом приходит на радио какой-нибудь человек, рассказывает тебе какие-то новости, где-то он их раздобыл. Так было, я помню эти времена. Да, передачи были с украинскими журналистами, сомнительными активистами и прочими. Полное разнообразие, пишет Алексис. Ну вот, до чего довели мы себя тогда, понимаете? Вот. Да чего вот это вот все? Уж эти программы с этими украинскими, в кавычках, журналистами, да. Здесь вот Униановский этот ходил, персонаж тоже, забыл его фамилию. Ну и не буду вспоминать, если честно, лень. Вот, сейчас оттуда вот, вот эти вот, видели же картинки Униановские? Это вот их работа. Здесь ходили прям что-то, здравствуйте, до свидания, на программы ходили. О, очень интересно. Ой. Одно из моих достижений, так сказать, это предложение никогда и ни при каких обстоятельствах этих уродов не звать ни в какие программы. Те, кто меня услышал давным-давно и сделали это, я вас уверяю, ну, это, во-первых, не уверяю, а это было подтверждено на практике, резко улучшили качество программ своих, резко улучшили, просто избавившись от вот этих идиотов. Это было классно. Я уверен, что эти люди, если они вспомнят, что это моя рекомендация была, мне будут благодарны. Они, конечно же, не вспомнят, им будет казаться, что это их было решение, а не мое там предложение, да? Просто вот сама себе идея в голову пришла. Нет, я прекрасно помню. Я говорю, зачем вот этих идиотов, зачем вот этих вот, ну, негодяев, ну, вот подлецов, вот эту гниль, зовут на каналы. Зачем? Зачем они нам нужны? Зачем нам с ними разговаривать? Это другая точка зрения. Я говорю, это не точка зрения. Это не точка зрения. Это просто вот специальная диверсионная работа ведется, да, постоянная. Вы еще за это и платите. Вы еще им такси заказываете. Давайте туда их отвезем, сюда их привезем. Давайте мы вокруг них попляшем. Они еще и обижаются. Еще гостевые редакторы, зачем ты обидел их? Боже мой, ну мне больше заняться нечем вот ходить. Надо как-то их успокоить. О, да, сейчас я буду этих... Ну вот, ну успокаивались. Дорогие друзья... Я вам гарантирую, что как только и если я где-нибудь возглавлю какое-то средство массовой информации, все те сотрудники средства массовой информации, которые я возглавлю, будут от и до довольны моим руководством. Им все очень сильно понравится. Потому что все те, кому что-то будет не нравиться, не подойдут на пушечный выстрел. Я их не подпущу просто к этому прекрасному средству массовой информации. Это будет невероятно информативное, прекрасное, ну, назовем это издание, пускай как хотите, так и называйте. Будет великолепно. Это будут великолепные люди, работоспособные, прекрасные, которые хотят работать, никогда не выгорают абсолютно, которых интересуют новости. Вот. Понимаете? Которые знают, как и когда применять в новостях слово «якобы». Которые не путают слова «заявил» и «утверждает». Понимаете, да? Или «подтвердил». Что же «подтвердил»? Ну, в некоторых вот формулировках слово «подтвердил» ни в коем случае нельзя говорить. Потому что здесь «подтвердил». «Заявил», «заявил», там что-то там. «Считает» хотя бы даже. Но это ладно, это отдельная тема. «Слоняра ТВ», пишет Миша Николаев. Неплохо, неплохо, это вариант. Вам понравится, я вам гарантирую. И главное, понравится всем тем, кто со мной будет работать. Нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений. На этапе выбора сотрудников все будет решено. Не потом, а вот на этапе именно подбора сотрудников все будет решено. Все будут довольны. Потому что никого заранее недовольного не появится там ни при каких обстоятельствах. Все. И никаких вот этих негодяев мы терпеть не будем. Слушать их точку зрения мы не собираемся. И это не точка зрения, это ненависть в стопроцентном проявлении по отношению к нам. Вот. Не мы прыгали здесь с криками «Кто не скачет, тот хохол». Они прыгали у себя на площадях с криками «Кто не скачет, тот москаль». Не собираюсь я узнавать, почему они это делали. Мне это абсолютно неинтересно. Это мнение их на этот счет. Спасибо большое. Давайте уже действительно. Давайте уже возглавьте что-нибудь. Пора уже, пишет Максим. Спасибо большое. Куда слать резюме? В Макс, пишет Вадим. Это такая скрытая критика главного редактора, говорит, Москва, пишет Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, если бы я хотел критиковать главного редактора, говорит Москва, и меня что-то не устраивало, я бы пошел и уволился в эту же секунду. Прям в эту же секунду. Это не критика главного редактора, говорит Москва. Мне вообще везет с руководством. Я вам хочу сказать, это удивительное дело. Я понятия не имею, почему так происходит, но это так. Из года в год, везде, я не понимаю. Наверное, потому что я хороший человек. Наверное, поэтому. Мне везет с руководством. Нет, это критика средств массовой информации в целом. Потому что у нас очень, так сказать, лояльная и, ну, как это сказать правильно, реакционная, что ли, среда. Ну, долго все очень, ну, долго. Ну, вот это вот, а давайте мы еще вот это послушаем. Ну, вот это, как заявил украинский лидер. Ну, я понятия не имею, это надо встать над каждым новостником и каждому новостнику сказать, формулировка «украинский лидер» недопустима, он не лидер. Или вот это «президент Украины», какой он, чертовой бабушке президент. Ну, как бы, ну, имейте совесть, пожалуйста, имейте совесть. Или вот эта вот формулировка «каждый раз, когда говорят Трамп, каждый раз, президент Трамп, президент Трамп». Я понимаю формулировку у американцев, они всегда говорят слово «президент». Господин президент, президент Трамп сказал. Зачем это тащить в наш язык, я не понимаю. Вот. Ну, зачем? Ну, это просто такая история, вот, ну... Это как бы я вот негодую вместе. Я выгорел. У нас, вот смотрите, 48% россиян к концу года испытывают симптомы. Это я испытываю симптомы выгорания публичного. Вот, обратите внимание. Хозяин Белого дома. У меня прям подгорает, пишет Александр. Да, все эти хозяева Белого дома. Все эти нардеп, украинский нардеп. Что такое нардеп? Народный депутат. Каждый раз, повторяя слово «нардеп» и добавляя фамилию какого-то негодяя и террориста с Украины, мы говорим, что он избран народом. Не избран там никто народом, нет там никаких народных депутатов. Не надо их формулировки повторять. Не надо. Надо говорить «украинский депутат» — это максимум. Это максимум. Нардеп. Вот ну просто нравится. Вот ничего поделать с собой не можем, за другими повторять. Формулировки. Странно это все. Много их на самом деле. Я просто сейчас не вспомню все. Я их сам избегаю всячески просто, да. Но, к сожалению, вижу, что некоторым, ну, нравится. Они в этом купаются. Да. Надо сказать, что говорит Москва. Вот. Не, давайте. Ну, во-первых, вы, конечно, хвалите нас. Спасибо большое, Максим. Спасибо большое за похвалы. Ну, давайте не будем. Это некорректно, когда я сам про нас похвалы читаю в эфире. Да, да, скромно. Гениальная радиостанция. Прекрасные люди. Все великолепно. Спасибо большое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так было и будет всегда. Украина говорит, что они нация героев, а у нас нация победителей, пишет Игорь. Игорь, во-первых, вы почти во всем правы, кроме одного. Никакой украинской нации не существует. Вы можете взять, зайти в словарь, посмотреть определение нации и понять, что украинской нации не было и нет. Это выдумка. Это выдумка. Это выдумка, это просто следующая ступень выдумки о том, что это какое-то отдельное там государство, отдельный какой-то народ, и у них там еще и нация теперь отдельная. Просто посмотрите, что определяет существование той или иной нации. Нет такой нации. Ее нет. Это Зеленский употребляет эту фразу. Нация. Нет нации такой. Ну, ее нет. Научное определение не соответствует тому, что они говорят. Все. Что тут, я не понимаю, по этому поводу распространяться дополнительно. Вот, а остальное вы молодец и все правильно говорите. Да, слова значат, многие не понимают, пишет код Z. Так я и говорю. Так все верно, потому я и сказал, они говорят. Я считаю это... А, все, я понял, Игорь, спасибо. А как же формулировки некоторых изданий ВСРФ взяли под контроль, вместо освободили и вернули, пишет Виталий. Непонятно мне это все. По поводу взяли под контроль. Какое ощущение, что у нас некоторые средства массовой информации проявляют нейтралитет в делах военных действий? Они проявляют нейтралитет, потому что они рассчитывают, что если вдруг ВСУ что-то возьмет под контроль, они потом пожалеют те СМИ, которые писали, что взяли под контроль, а не освободили. Ну вот просто мне интересно. Считаю эти формулировки недопустимыми. Если они у кого-то нечаянно где-то проскальзывают, ну, такое может быть, да. Но у кого-то это намеренно прям. Взяли под контроль. Освободили. Выбили врага. Уничтожили врага. Тут тоже формулировка. Убили там боевиков. Не убили, а ликвидировали. Вы что, издеваетесь? Убили. Вы еще панихиду закажите по ним. Ликвидировали. Зачистили. Выбили, уничтожили, помножили на ноль. Что, какие еще вам формулировки? Мне кажется, уже достаточно, можно еще подумать. Разбили, очень хорошо, разбили, да, это прекрасно. Смяли. Ну, никакой убили-то, я не понимаю. Это враг, это вооруженный враг. Это враг, который, когда заходил на нашу территорию, зверство устраивал. Да, очевидно, есть доказательства этому всему. Убили.
Бедняжка умер.
Вот это что ли? Ну вы что, издеваетесь что ли? Ну вот. Отправился на тот свет. Ну, хотя эта формулировка уже имеет такую коннотацию, в принципе. К Бандере отправился. Вот хорошее вот это. Сел на экспресс до Бандеры. Вот это вот нормально. Вот это звучит. Ну, может быть, немножечко как-то так... Неофициально, но тем не менее. Стерли в пыль, вот прекрасно, стерли в пыль, растерли в порошок. Вот, ну, если что-то растереть в порошок, то это обязательно снюхает Зеленский. Это надо помнить об этом, поэтому. За 200-ли, пишет Миша Николаев. Правильно, дальше. И сейчас вообще реально важная тема будет. Значит, труп врага и тела наших людей. Ну, мы понимаем, что военные действия, и поэтому, естественно, есть погибшие с нашей стороны. Труп врага, тело нашего бойца. Ясно? Не наоборот. Они за двухсоченные. Угу. Все, к ним применяется, к нам не применяется. Раз. Труп у них к нам не применяется. Ну, это же элементарно. Неужели нельзя догадаться без моих, так сказать, нравоучений здесь? Ну, правда? Ну, не все догадываются. Прям я сказал, очень много кто не догадывается. Ну, вот. Это же касается разнообразных происшествий на... там, ну, вот просто не касающихся военных действий. Вот там человеку стало плохо, труп лежит. Не труп, а тело. Тело лежит. Труп. Расчеловечиваете, Алексей, пишет Елена. Врага? Конечно. Потому что он сам себя расчеловечил. Мне зачем очеловечивать врага? Я вообще не понимаю всех этих сюжетов о том, какие они на самом деле хорошие, эти ВСУшники. Я не знаю, такое количество видел этих сюжетов, где они все бедные, вот их всех обманули. Не, я, конечно, понимаю, что есть те, которых прям заставили. Это есть, это очевидно, да. Но сидят какие-то рожи, все с какими-то татуировками, рассказывают про ошибки молодости и с улыбкой вещают о том, как они были неправы. И ждут обмена. И мне такие, ну, надо посочувствовать сейчас. С какого перепугу я им буду сочувствовать? Не понимаю, не понимаю. И говорю, вы их расчеловечиваете? Кого? Тех, кто себя расчеловечил? Сами они себя расчеловечили. Вот прыгнули с фразой «кто не скачет, тот москаль», и все, человечность их на этом закончилась. В эту же секунду. Москаляку-нагиляку кричали фразу? Кричали. Все. Какое очеловечивание? Мне почему искать в себе милосердие к ним? Я не понимаю. Почему я должен проводить эту сложнейшую высокодуховную работу именно над собой? Почему я должен ставить этот эксперимент над собой? Зачем мне милость к ним призывать? Зачем? Какой смысл? Не знаю, не понимаю. Я правда не понимаю. Может, вы объясните? Они про нас не скупятся на фразы, пишет Вячеслав Моряк. Правильно? Правильно. Я не говорю, что надо доходить до того, чтобы Украина писать с маленькой буквы, там вот это вот все, в рождественских поздравлениях желать кому-нибудь смерти. Ну вот вы мне говорите, что это вы расчеловечиваете? А давайте вы очеловечите мне сейчас вот Зеленского. Вот попробуйте, вот вам Елена эксперимент. Елена же мне написала. Эксперимент. Вот очеловечите Зеленского. Вот давайте. Давайте расскажите о его богатом внутреннем духовном, там не знаю чем, мире. Вот тут расскажите. Вот, значит, персонаж. В определенный момент помножил на ноль День Победы, помножил на ноль Рождество Христово, ну, православное Рождество, наше православное Рождество помножил на ноль, и он теперь изображает, что он вот католик весь из себя. Вот. В рождественском поздравлении он говорит о том, что он желает смерти кому-то. Ну, вот очеловечьте его, давайте, поехали. Ну, как вы это сделаете? И я говорю, это, говорю, не человек, это, говорю, террорист. И не надо его жалеть. Вы мне говорите, вы их расчеловечиваете. Я их расчеловечиваю. Я, что ли, им татуировки Гитлера на всю грудь бью? Ну, серьезно. Ну, я это делал. Ну, выходит из Азовстали, у него Бафомет на всю спину. Он весь какой-то, в каких-то цифрах непонятных, еще что-то. Весь такой ариец. Высочайшего уровня. И я его расчеловечил. Ребята, а вы что, забыли, девчата, ребята, женщины, мужчины, все вместе, вы что, не помните, как они свастики вырезали на телах убитых людей мирных? Вы вот такие вещи вы помните или нет? Вы не помните, как они на камеру стреляли в колени нашим солдатам? Снимали просто казни на камеру, снимали и выкладывали, и ржали там. Вы что, забыли, что ли? Это как? Я их расчеловечиваю. Ну, давайте буду очеловечивать сидеть. Ой, как же это вот все, понимаешь, случилось? Как же так вот? Бедный. Надо их это как-то отпоить, вот надо их откормить, надо их обогреть, они поймут, какие мы добрые, какие мы замечательные. И вот. Еще вот эти колумбийские наемники, давайте им как-то вот, не знаю, тоже вот объясним, что мы хорошие и не надо нас убивать. Вот колумбийским наемникам объясним, британским наемникам объясним, что они хорошо. Ну что же вы, что же, вы же люди, в конце концов. Ну, и не знаю, не знаю. Это так мы, знаете, далеко не уедем, если честно. Враг — это враг, друг — это друг. Зачем играть в эту издевательскую игру? Это мазохизм, это уже не игрушки. Прекратить нужно игры этих психически больных, пишет Александр. Я с вами абсолютно согласен. И с вами абсолютно согласен. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Трамп поздравил всех с Рождеством, включая левых отбросов. Интересно. С Рождеством всех, включая радикальных левых отбросов, которые делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но с треском проваливаются, ну и так далее. Что это за такая интересная мода? В рождественских поздравлениях кого-то ругать, кому-то чего-то плохого желать или как бы хорошего желать, но при этом контекст совершенно иной. Да, Трамп миротворец истинный, пишет Алекс Поляков. Да не, ну я смотрю, это какое-то помешательство. Почему вообще католическое Рождество используется разнообразными людьми? Вот, как, ну, вот поздравление на Рождество используется как повод кого-то облить грязью или пожелать смерти. Это какая-то нездоровая ситуация, вам не кажется, так в целом? Ну, это что-то очень странное. Все-таки, по-моему, когда ты поздравляешь кого-то с Рождеством, ты поздравляешь с Рождеством. Да? Но если тебе очень хочется кому-то еще пожелать смерти, ну, запиши отдельное видео, хотя это тоже странно, записывать какие-то видео, где ты кому-то там смерти желаешь какую-то, еще что-то, зачем? Ну, что-то нездоровое у них, вот честно, происходит. Какая-то проблема большая. Трамп протестант, пишет Зурита. Ну, католическая, протестантская, в общем, на западный манер. Ну, Трамп говорун, что от него еще ждать, пишет супец нажористый. Понятно, что Трамп говорун, и понятно, что от него нечего ожидать. Ну так, мы в целом обсуждаем, что они уже теперь, смотрите, во-первых, Зеленский мы уже обсудили, вот Трамп сейчас и так далее, используют рождественские поздравления как атаку на кого-то. Я говорю, это что за мода такая пошла? Вот. Это какой-то, что это за пиар, так, не совсем, ну, я даже не знаю, как это охарактеризовать, если честно, вот я вот пытаюсь как-то это сложить, как бы это назвать-то, я видел заставку вашей передачи, вот, пишет Стариненок, спасибо большое, прочитал Стариненок, Трамп протестант, поэтому протест по каждому поводу, пишет Зурита. Вот такая вот мегафонная народная дипломатия от президента Трампа, пишет Дмитрий Катков. Ну, надо тебе. Ну, проведи тайный ритуал с жертвоприношением. Зачем отсвечивать, пишет Александр. Ритуалы еще какие-то. Это болезнь финансов, идут потоки денег, только Зеленский в гроб их заберет, пишет Огонь. Ну, Конь-Огонь. Это называется поздравление от лукавого, пишет Дебикен. Но, может быть, это и надо назвать поздравление от лукавого. Ну, вот используют Рождество Христово, ну, вне зависимости от того, кто какую дату там считает правильной, какую дату считает неправильной, да, и я к тому, что праздник Рождества Христова, ну, он же, значит, святой праздник, правильно? Ну, для людей, которые с ним поздравляют, логично предположить. Для тех людей, для которых это ничего не значит, и, там, не знаю, они считают, что Христа и не было, допустим, они вообще не будут поздравляться. А те, которые поздравляют, почему они это используют как площадку для ругани? Как это вообще понять? Какое-то сумасшествие опять. Вот. Что-то это такое из-за антиутопии. Одно слово католики, пишет Иван. Ну, говорят, протестанты там еще и так далее. Но дело, может быть, не в католиках и протестантах, может, в чем-то другом дело. Паразитирование на святом празднике, пишет Сергей. Ну да. Причем такое какое-то, агрессивное. Вне зависимости от того, вот нравятся мне эти все левые радикалы или не нравятся. Мне они не нравятся, я сразу вам хочу сказать. Они, конечно, богоборцы еще те сами. В этом смысле я понимаю, о чем говорит Трамп. Да, то есть вот это все эти движения извращенские, разнообразные и все остальное, это вот те самые левые движения западные, они их называют левыми. Все понятно? Ну, это поздравление с Рождеством. Почему? Зачем? Вчера оплачивал парковку в Шереметьево, покоробило название операции. Идет подведение сделки, пишет Олег. Что такое подведение сделки? Ну, а вы и правда думаете, что у нас правят и отдают распоряжение не команды, только люди в кабинетах и при официальных должностях? И если это так, то они и в политике, ни в крупном бизнесе, вы точно, извините, не разбираетесь, пишет Дед Зая. Дед Зая, я очень сильно ценю ваше мнение относительно того, в чем я разбираюсь или не разбираюсь. Допустим, мы предположим, что я ни в чем не разбираюсь. Давайте возьмем это как базовый вообще тезис, что я не разбираюсь. Хорошо? Теперь, Дед Зая, у меня к вам просьба. А как на самом деле? Напишите. Ну, вот смотрите, вы говорите, да вы думаете, что приказы у нас отдают люди, которые в кабинетах? Значит, вы не разбираетесь. Допустим, все, это именно это значит, все, я не разбираюсь. А как на самом деле? Скажите. Просто интересно. И просветите, правда, меня, я всем остальным прочитаю. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Это Александр, да, это смешно. А как она едет? Это ты мне скажи, как она едет. Вот давайте. Все, дед, вам дается карт-бланш на то, чтобы объяснить, как все устроено. Я вместе со всеми другими слушателями в этом смысле, я становлюсь слушателем и читателем вашим, да, на этот момент. Жду, когда придет от вас сообщение о том, как все устроено и кто кому отдает приказы. Если исходить из того, что любые обращения к народу – это популизм, Трамп говорит ровно то, что хочет слышать его избиратель, пишет Дмитрий. То есть избиратель Трампа хочет в рождественском поздравлении слышать ненависть к кому бы то ни было и издевку над кем бы то ни было. Я правильно понимаю? Так это значит большая проблема у общества американского, нет? Если даже в самый радостный момент надо обязательно говорить о чем-то плохом. Вот. Ангел-хранитель справа, бес-искуситель слева, пишет слушатель. Спасибо. Мерц, цитата. «Россия должна прекратить огонь, так как Рождество. Зеленский. Пусть он умрет. В поздравлении с Рождеством. И это все в одних и тех же головах уживается», пишет Алекс Поляков. Ну да. Трамп олигарх, Зеленский завидует, но шансов нет, помрет все равно скоро, пишет Екатерина. Не, ну понимаете, в чем дело, мы все так или иначе помрем. И в целом есть так, ну вы же не будете спорить, что жизнь человеческая коротка, вообще так-то, если прям уж откровенно, быстро время бежит. Поэтому все скоро помрем. Дело же не в этом, дело-то в другом. Алексей включил ответ вопросом «Да, тоже иногда пользуюсь», пишет Александр. А там не было вопроса, поэтому я ни на что не отвечаю. Человек высказал утверждение. Утверждение заключается в том, Александр, что поскольку и если я считаю, что у нас решения принимаются в кабинетах ответственными людьми, то я не понимаю в политике. Это утверждение, это не вопрос. Человек утверждает относительно того, что я понимаю или не понимаю. Я, соответственно, спрашиваю этого человека, а как все устроено? Все. Поэтому, Александр, это не ответ вопросом. Это просто вопрос на фоне утверждения. Потому что я не могу сидеть и говорить, нет, я понимаю. Ну, это глупо. В смысле, это вы не понимаете. Ну, что это? Я же ведь даже не знаю, что этот человек имеет в виду, когда он говорит, вы, значит, не понимаете. Что я не понимаю? Объясните. И тогда дальше я могу делать какие-то выводы относительно того, что человек пишет. Правильно? Ну, логично. Или просто «пошел ты», можно вот так вот говорить. Ну, почему? А вдруг действительно человек понимает, а я не понимаю. Лобби проталкивают законы в парламенте любой страны. Самый явный пример этого года – повышение утильсбора. Вы хотите сказать, что это выгодно рядовым гражданам? Не против ли вы этого возражали несколько дней назад, пишет Дед Зая. Вот, Дед Зая, вы и приплыли. Вы сказали, что решения принимаются не в кабинетах. А если я так думаю, то я в чем-то не разбираюсь. Я вас спрашиваю, как все устроено? И вы мне рассказываете о том, что решения принимаются в кабинетах. При этом это не нравится народу некому. Например, часть этого народа в виде меня. Так скажите мне, пожалуйста, Дед Зая, что вы вообще имели в виду, когда изобразили, что вы что-то понимаете, а я не понимаю. Пожалуйста. Вы в своем сообщении, где вы пытались объяснить, как вы все поняли, а никто другой не понял, написали ровно то, о чем мы и говорим. Я продолжаю не понимать. Читайте правильно, он пишет. Лобби проталкивают законы в парламенте любой страны, пишет дед. Я читаю еще раз ваше сообщение. Самый явный пример этого года – повышение утильсбора. Что у нас, референдум был по утильсбору? Я просто, ну так, на всякий случай спрашиваю. Вы хотите сказать, что это выгодно рядовым гражданам? Нет, я не хочу этого сказать. И не говорил никогда. Вот я очень внимательно читаю ваше сообщение, потому что это набор каких-то лозунгов. Не против ли этого вы возражали несколько дней назад? Я и сейчас возражаю. Мне не нравится утильсбор. Но как это доказывает тот факт, что решения принимаются не в кабинетах? Ведь ваше первое сообщение было о том, что решения принимаются не в кабинетах, насколько я понял. А где же они принимаются тогда? В нашем СМС-портале они принимаются? В Телеграм говорит МСК-бот решения принимаются? Но вы себе сами противоречите, вы даже этого не видите. Дед, вам пора перестать тратить мое время. И еще лучше сохранить свое время для чего-то более важного. Например, попытаться разобраться в тех темах, в которых вы, ну, не разбираетесь, но вам кажется, что другие не разбираются. Ваше сообщение обнаружило, что вы не понимаете, что говорите. К сожалению, у вас был шанс. Читать ответ будете? Ну, я прочитал. Лобби – это заинтересованные люди, крупный бизнес, не чиновники, пишет дед Зая. Решения принимаются в кабинетах, потому что есть лобби, которое обращается в эти кабинеты. Дед, ну вы если не понимаете, ну не пишите, или хотя бы перестаньте упорствовать. Но мне неприятно, что я сижу, и как будто бы вот у людей может возникнуть ощущение, что я над вами издеваюсь. А это не так. Я не хочу над вами издеваться. Вы издеваетесь, ну... Сам над собой, в прямом эфире. Перестаньте это делать. Это же, ну, что? Как вы два предложения у вас, ну, вы не можете их совместить? Лобби. Какой же вы терпеливый, пишет Рубен. Да, ну, не то, что я терпеливый, ну, просто, а чего ругаться? Зачем ругаться? Вот. Он работает в лобби, пишет Андрей. А еще там все коррупционеры, а все генералы миллиардеры. Да, 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 бу-бу-бу, пишет Александр. Вот. Человек живет до сих пор во времена семи банкирщины, пишет Алекс Поляков. Да, только пойдешь потом к бизнесу и скажешь, ну что, ребят, как вы там, лоббируете свои интересы? Они скажут, ребята, нас в бараний рог свернули. Ноют, страшно. Центробанкам не нравится, ставки не такие. Банки давят на маркетплейсы. Маркетплейсы там атакуют их в информационной среде. А лобби? Ой, ребята, какие вы интересные. Решения принимают жены политиков, все остальное не работает, пишет Андреа. Вот Андреа разбирается в вопросе. Вот Андреа разбирается в вопросе. А дед не разбирается в вопросе. Возможно, дед имел в виду, что лобби навязывает какие-то решения, пишет Максим. Возможно, он это имел в виду. Но ведь проблема заключается в том, что когда мы, если начнем сейчас разбираться в том, что такое лоббизм и как он работает, и как так получается, что во власти есть люди, которые туда идут для того, чтобы защищать свой бизнес, и они при этом все равно находятся в кабинетах, и решение все равно принимается через кабинет, мы все равно придем к той, как бы, вещи, с которой мы начинали, где наш слушатель заявил, что он, так сказать, понимает, а потом выяснилось, что нет. Вот в чем дело. Поэтому давайте исходить из другой логики. Я ее вам предложу, она очень выгодна вам сейчас. Всем. Мы все понимаем. Как вам такое? Мы все понимаем. Мы все умнички. Мы все во всем разбираемся. Нам все в этом смысле доступно. И мы все прекрасно понимаем, что сложные вопросы решаются сложно. И мы прекрасно понимаем, что у нас есть бизнес, который хотел бы больше свобод. Больше свобод. Но при этом у нас есть обстоятельства, внешние силы, которые на нас давят, и поэтому бизнес подстраивают под обстоятельства. Иначе нельзя. При этом мы прекрасно понимаем, что если бизнес передавить, то у нас не будет денег для того, чтобы в этих обстоятельствах быть не проигравшими, а победителями. И мы понимаем взаимосвязь между властью и финансами, ну, деньгами. И что одно без другого не существует. Понятно? И мы не делаем вид, что кто-то из нас этого не понимает. Потому что так было, так есть и так будет всегда. Вот знаете, это великолепная строчка из нашего гимна. Она касается немножко другого, но она очень хорошая. Ее можно применять и здесь. И глаза вы никому не открываете, что когда у людей много денег, они в том числе пытаются защищать свои активы через решение тех или иных вопросов, там, в продвижении каких-либо законов и так далее. Власть и деньги связаны напрямую. Они взаимосвязаны. Всегда так было, всегда так будет. Если у вас нет денег, если вы не контролируете ресурсы, вы и властью не можете быть. Как вы будете властью? Властью тогда будут только те люди, которые контролируют этот ресурс. Если власть не контролирует тех самых бизнесменов, то бизнесмены и будут властью. Власть бизнесменов в итоге будет называться олигархия. Все. Чего вы тут занимаетесь какими-то непонятными вещами? Будут ли при других формах власти бизнесмены пытаться отстоять свои интересы, интересы своего бизнеса? Конечно, будут. Какими способами? Всеми доступными. Вообще всеми доступными способами будут пытаться защитить свой бизнес, потому что это их деньги, это их активы, это их работа. Поэтому я не знаю, зачем мы сейчас это обсуждаем, если честно. Ну, просто вот показалось, что а вдруг нам вот слушатель с ником Дед откроет какую-то правду. Сейчас как откроет, а мы как все узнаем, и все, и нам будет интересно. Почему будет называться? Она у нас и есть, пишет Дед Зая. Олигархия, вы говорите? Нет, у нас как раз не олигархия. Более того, нам это ставят в упрек. Что у нас передавлен бизнес, что у нас, как это сказать, максимум, что о нас говорят, ну, это самая лучшая формулировка, которую можно, госкапитализм. И мы стремимся к нему. Нет, как раз олигархия в прямом ее виде – это Соединенные Штаты Америки. Вот это олигархия. Understand или не understand? В 90-е годы, там, 2000-е, вполне себе можно было говорить о том, что у нас была олигархия. Ну, пытались ее отстроить. Когда президент, президентская власть, избираемые, да, люди, они ничего не значат. А люди, в чьих руках сконцентрированы деньги, потому что так решили люди из других стран, они значат. Сейчас это не так. По-прежнему люди с крупными финансами значат, они важны для экономики, их мнение относительно других важных вопросов, там, развития общества, необходимо учитывать, без этого никак, но не может человек, который торгует тапочками, даже если он торгует очень многими тапочками, прийти и сказать что-то нашему президенту, чтобы президент это принял как приказ, это невозможно. На этом вся торговля тапочками закончится. Собственно, борьба с олигархами, которые были у власти в определенный момент, это один из тех этапов становления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, о котором довольно часто говорят те люди, которые интересуются этой темой. Все это нытье относительно Ходорковского невинного якобы и так далее, это все вот из той оперы. Обидели олигархов. Обидели ставленников Запада, которые здесь были на денежных потоках, а эти денежные потоки направляли куда необходимо. Все, все. По рукам разошлись. Дед, все нормально? Все, все, спасибо большое. Власть – это компромисс конкурирующих, элитных групп, пишет Зурита. Конечно, будут и элитные группы разнообразные. Конечно, между ними будет конкуренция и много чего еще интересного. Вот. А еще есть конкуренция с внешними игроками, и это вообще все очень сложно. Возможно, для этого не обязательно приходить к царю, пишет ВН. Ну, для решения мелких вопросов, конечно. Конечно, мелкие вопросы решаются мелко. Где-то кто-то кому-то что-то, какие-то закупки, какой-то правильно оформленный тендер, не тендер, там все остальное. Все это понятно, все эти хитрости известны. Есть люди, которые наживаются на войне. Да много чего интересного происходит и сложного. Вот в этом смысле, мне кажется, никого в России уже удивить нельзя. Тем, насколько бывают, ну, так скажем, большие негодяи. Да, и на всем вообще наживающиеся. Ну, как бы понятно. Ну, это действительно, вот здесь, может с вами согласиться, так во всем мире. Ну, а что? Тут это не Маркс ли говорил, что ради 300% прибыли вот, капиталист пойдет на любые, на любое преступление? А 300% это не так и много, на самом деле. Вот с попкорна, говорят, можно до 3000. Сейчас они приходят на совещание, раньше было наоборот, пишет Александр. Ну, вот именно что. Дед болтологией занимается, пишет супец нажористый. Не, ну почему, ну, как сказать, все классно, все молодцы, но просто, может быть, меньше пафоса надо в сообщениях, ну, типа... Без вот этих заходов из разряда вы что-то ничего не понимаете. Вот. Почему довольно опасно, ну как не опасно, а невыгодно заходить с тезиса «вы тут ничего не понимаете». Потому что может так оказаться, что люди скажут «ну объясните тогда». Им придется же объяснять. А если вдруг ты сам не можешь объяснить, но при этом упрекнул кого-то, что он же это не понимает, ты можешь оказаться в ситуации, когда все заметят, что ты-то объяснить не можешь. Я поэтому и говорю вот эти вот вещи, когда повторяют, вот у нас Центробанк неправильно делает. Одно дело, когда это говорят люди, глубоко разбирающиеся в вопросе, которые могут объяснить, что они имеют в виду. Другое дело, когда вы за ними просто лозунгами шарашите. Почему это другое дело? Потому что может какой-нибудь человек походя так-то остановиться и сказать, да, а что неправильно делает Центробанк? Ну это, которое он делает, вот это он. Ну так а что, что? А как надо? По-другому как-то надо. Ну это все очень интересно, но это популизм. Понимаете, да? Это выгодно, когда ты играешь в эту историю для того, чтобы набрать себе электорат. Но вы же себе электорат не набираете. Вы же... Или вы это, баллотироваться куда-то собираетесь. Вы же электорат себе не набираете. Вам зачем этот популизм? Не нужен популизм. Конечно. Вот. Так. А то придется пояснить за шмот, пишет Александр. Так, дед пишет. Когда слова не пустой звук, мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. А, ну, это Ахматова, да? Да, Ахматова. Вот другое дело, дед Зая. Вот Ахматову, вот это правильно. Вот это я вас поддерживаю. Вот это я вас поддерживаю. Хазин популист, пишет Владимир. Я с интересом слушаю господина Хазина, его выступление, и всегда с ним очень приятно общаюсь. Мне интересна его точка зрения, и мне невероятно интересны его аргументы, которые он приводит в деле, так скажем, спора с Центробанком. Но у него есть эти аргументы, и он разбирается в вопросе. Я об этом и говорю. Понимаете? А потом мне интересно послушать, что говорит Центробанк, и какие у него аргументы, например, в деле спора с другими экспертами в вопросе экономики и финансов, которые не согласны с политикой Центробанка. Здесь и господина Леонтьева очень интересно послушать, и много кого еще интересно послушать. Это все очень важно и интересно для того, чтобы понимать, как и что устроено, и где кто может быть прав или не прав. Ну, когда мы просто слышим звон, да не знаем, где он, это неправильно. Ну, я об этом и пытаюсь сказать. Поняли? Просто у деда сердце болит за Россию. Впрочем, как и у нас всех. Вот, Максим. И это еще одна прекрасная формула для нас, для всех. Мы все понимаем,
Мы все друг друга поддерживаем, у нас всех болит сердце за Россию, нам надо меньше друг с другом ссориться и больше прилагать усилий для того, чтобы разить врага. Этим и будем, дорогие друзья, все вместе заниматься, вспоминая, естественно, и бессмертные строки Ахматовой. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.